страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Среда сегодня, 21 ноября, 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. А, Александр Анисимов, да, конечно же, конечно. Вот, значит, сегодня мы с вами читаем третью главу, ну и дальше пойдем, на самом деле, не только третью главу, первой книги царств, но сначала у нас очень много писем было в прошлый раз. В прошлый раз мы не успели поговорить в конце передачи, поэтому ни на что мы не ответили, но ответим сейчас. Оксана Белоусова замечает, да, я, кстати, напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос». Вы можете нам также писать ВКонтакте, в Facebook, в наших основных группах. Это группа по страницам Библии. Ну и есть другие группы, где идет трансляция этой передачи. Естественно, вы нам также в эти группы можете писать. Так вот, Оксана Белоусова обращает внимание на то, что ведь Самуил не был из колена Левина. Да, он был из колена Ефремова. Мы об этом узнаем. Он жил на горе Ефремова, и это было вот известно, сказано нам в начале первой главы первой книги царств. И Оксана спрашивает, так что же теперь любой человек мог служить Богу? Любого человека можно было вот как-то отдать служение Богу, Богу. Потому что, в принципе, если мы читаем с вами Ветхий Завет, то ну, это храмовое служение могли нести только люди из колена Левина. Ну, не совсем храмовое в данном случае, да, служение при скинии, но это, по сути, вот для нашей с вами цели это одно и то же. Как же здесь? Что здесь получается? Вы знаете, а получается здесь интересная вещь. Получается здесь то, что за время книги Судей деградировал и институт священства тоже. Да, действительно, насколько можно судить. Ну, изначально-то, конечно, Самуил был отдан только в такое вспоможение, да, он был отдан, ну, если хотите, на практику, да, по современному нашему, современной терминологии, но даже это удивительно, потому что мы узнаем, например, что мать шила ему одежды и меняла эти одежды, да, шила новые одежды каждый год. И это были такие детские священнические одежды. Вот, строго говоря, по ветхозаветному закону он не имел права так одеваться. Это действительно была прерогатива первосвященников или, по крайней мере, священников из колена Левина. Левиты продолжали нести служение. Но рядом с ними, соответственно, вот появляется и вот эта история. Самуил вообще необычен. Он и пророк, он и священник. И, в принципе, он мог бы быть и царем тоже. Царем он не стал. То есть, во многом, конечно, это такая переходная история. Дальше будет возрождение священства, именно левитского священства. Но пока, вот в этот период, вы помните, чем характерна была книга Судей, мы читали с вами о том, что каждый поступал так, как он считал правильным. Вот человек оказался в центре, да, не Божия заповедь, не Божие установление, то, как Бог это решил, а человек и его желание. Несколько писем сегодня, или комментариев, которые мы читаем, это вчерашние комментарии, они объединяются, на самом деле, общей темой. Вот слушатель, который подписался как Денис Гудзон Гончаров, пишет: «Круто, я пришел, в Бога не верю, пока не очково». Вот я так понял, что не очково, это значит, что не заходит. Да? Если я могу перевести фразу не очково, как не заходит, наверное, собственно, так и переведу. Вот, да, Денис, во-первых, конечно, спасибо, что вы пришли. Да, это как это помните, слава Богу, ты пришел. Да, вот из этой серии. Но, скажу вам вот какую вещь. Очково, не очково определяем, на самом деле, не мы. Очково, не очково определяет Бог, и это совершенно другие термины, совершенно другой подход. Значит, если мы с вами посмотрим просто на повседневную жизнь. Я сейчас вспоминаю, у нас была такая студентка, когда еще учился в университете. Она, например, ну, в общем, это был такой образец наглости. И она, например, могла на лекцию, которая продолжалась час 20, да, или семинар продолжался час 20, ну, одну пару, так называемую. Так вот, она могла прийти на 50-й минуте, вот, не обращая внимания ни на что, сесть на переднюю парту, на передний стол и начать краситься. Ну, и последние 30 минут у нее зря не проходили. Вот, значит, человек был всегда на первом месте. То есть не просто человек, а она самая. Я вспоминаю историю, когда У нас вела занятие преподавательница, такая британская преподавательница, ну, вот изысканная, знаете, что называется, благородная, да, вот потому как она держалась. И вот эта студентка, как обычно, опаздывает на 50 минут, она заходит, ничего не говоря, ну, собственно, все должны быть рады, что она пришла, и преподавательница смотрит на нее и с таким замечательным британским акцентом, британским выражением лица. Да, преподавательница, на самом деле, испугалась сама, потому что она такой наглости не ожидала. Вот, и она с британским выражением лица, да, но с некоторой робостью, преподавательница этой опоздавшей на 50 минут студентки, входящей без единого слова в аудиторию, говорит: «I'm sorry, but don't you think you're a little bit late?» Что переводится как: «Извините, пожалуйста, а вы не думаете, что вы немножко опоздали?» На что студентка, просто даже не останавливаясь, говорит: «Oh, that's okay», и проходит на место. У преподавательницы челюсть отвисла, потому что такой перестановки ролей она абсолютно не ожидала. Вот, но это вот из серии «Наглость — второе счастье». Теперь, что получается, когда мы разговариваем с Богом? «Бог, я пришел, я в тебя не верю». Да, смотрите, если его действительно нет, то... это абсолютно все равно. Да, вот сказать «я в тебя не верю», тому, кого не существует, ну, сказали мы, скорее всего, тогда не для него, а для тех, кто верит. А что, если он есть? Да? А что, если ему совершенно не все равно, что с нами происходит? Мы, кстати, люди, которые делают эти эфиры, делаем их именно потому, что мы убеждены, что он есть. Вот для нас это важно. И те аргументы, которые мы видим в Священном Писании, те аргументы также, которые мы видим в жизни – нас в этом снова и снова убеждают. И вот, Денис, «я пришел, а Бога нет» звучит как вот студентка, которая опоздала на 50 минут, и там вот сел, начинает краситься. И тут, я думаю, что одна история — это бравада, но бравада рано или поздно заканчивается. Вот, конечно, мы стараемся делать и эти, и другие наши трансляции так, чтобы вам было интересно. Ну, потому что мы хотим сказать о Боге так, чтобы это доходило, так, чтобы это заходило, если хотите. Да? И используем самые разные для этого способы, самые разные темы и так далее. Но если в конечном счете вам не интересно, проблема это уже не наша, проблема это, конечно же, не Бога. Вот. Но если вы с нами сегодня, даже если там было не очково вчера, ну, что, слава Богу, что вы с нами. А дальше посмотрим, как оно будет. Потому что, Денис, бывают люди, которые изо дня в день, из недели в неделю пишут нам всякие такие едкие замечания, но ведь слушают, продолжают слушать. Это мне напоминает историю советских времен, когда человек пишет на какую-то западную радиостанцию и говорит: «Уже 2 года вас слушаю, и каждый раз уши вянут». Тут какое-то внутреннее противоречие, да, не согласитесь. Или бравада. Ну, что именно, разбираться с вами, вам. Геннадий Полянский выражает еще одно мнение, которое часто звучит. Я знал уже, что мы начнем Ветхий Завет, и такие письма будут приходить. Геннадий Полянский замечает: «Приход еврейского Бога к русскому народу, ну, давайте вот с чего. Бог неба и земли, да, и это очень важно. Бог неба и земли, который избрал свой народ». И тогда в ветхозаветные времена, ну и, кстати, это и остается и сегодня, это еврейский народ. Для чего? Для того, чтобы привести спасение для всей земли, в том числе и для русского народа тоже. Для той части русского народа, для тех представителей русского народа, которые придут к нему, которые придут к этому самому спасению. Теперь, христианство, ну вот настоящее христианство, да, христианство, основанное на любви к нашему Господу, оно не может быть националистично. Потому что по плоти, да, по плоти, по вот своему воплощению, точнее, Иисус Христос не был русским. Да, он был еврейским мальчиком, еврейским мужчиной. И я думаю, что нас это не должно останавливать. Других людей на протяжении всей истории человечества это не остановило. Ни одна нация сегодня не может сказать, что мы приняли Божие избрание, забрав его у Израиля. Все попытки сделать это заканчиваются плохо. Одно время так сказала, кстати говоря, Америка. Да, все, что мы делаем, вот с нами Бог, и мы всегда правы. И неправильно это. И весь мир понимал, что это неправильно. Любая другая страна, которая сделает именно это, он попадет ровно в такую же ловушку. Проповедуете еврейского бога русскому народу или приход еврейского бога к русскому народу, скажем так, бога-спасителя, бога-отца небес и земли ко всем народам. Потому что я предполагаю, что слушатели даже у этой передачи, даже сегодня у нас, слушатели не только из русского народа. Пишет Венера Карандаева. Интересное у нее замечание. Мы говорим про второе пришествие Христа, а люди, оказывается, и про первое пришествие ничего не знают. Да, Венера, вот именно так. И про первое, и про второе люди ничего не знают. Как только вы написали об этом, отреагировала Анна Зацепина вопросом. Было второе? Пока нет, но будет. И интересно, что оно... предсказано и приближается. Жанна Михайлова напоминает, пророчество первое сбылось, а исполнение второго ожидаем. Ну, вот это ответ на эту беседу, которая шла здесь. И Венера добавляет, скоро будет, мы с вами живем в последнее время. Это время действительно приближается. Жанна пишет, время подготовки сейчас и сегодня. Я напомню по этому поводу вот о чем. Когда говорят о последнем времени, у этого выражения, у этой концепции есть два аспекта. Это может быть последнее время для всех, то есть для всей Земли. Это может быть последнее время для каждого из нас. Вот каждый из нас в любое время истории живет и жил в последнее время. Каждый. Почему? Потому что вот мы не знаем, сколько времени нам лично, вот мне, вам дано. И точно так же здесь Жанна напоминает, что наша жизнь сегодня — это подготовка к второму пришествию Христа, и жизнь всей Земли, и наша личная жизнь, наша собственная жизнь. Ну, тут пошли однотипные вопросы. Вчера мы, помните, говорили, можно ли встречаться православной девушке... Нет, жить, там было, гражданским браком православной девушки с мусульманином. Вот. А вот Михаил пишет, можно ли встречаться православному мужчине с буддисткой и так далее. Тут, я думаю, дальше может пройти... пойти обсуждение, и оно действительно пошло. Что значит встречаться? Взять в жены? Да, встречаться значит гулять, пишет Михаил, и начать отношения для... Он пишет, начать отношения для гражданского брака. Опять-таки, интересно, что вам пишут, взять в жены? Вы пишете, да, для гражданского брака. Что останавливает Михаил? Вот, ведь вы даже не ответили на ту реплику, которую вам подали. Вам говорят, взять в жены? Да, для гражданского брака. То есть регистрировать это никак не надо. Да, опять-таки, тут мы путаем. Мы путаем христианство, как подлинное отношение с Богом, и мы путаем христианство, с другой стороны, по культуре. Вот я родился в христианской семье, я родился в христианской стране, оно еще не делает меня христианином. Вот. А можно ли? Да, можно ли мне вот, я не знаю, прыгнуть в реку? Наверное, можно. Только последствия будут неприятные, будут тяжелые. Какие будут последствия брака разных людей, которые идут в разном направлении? Кстати, я не уверен. Вот вы идете в разном направлении. Или для каждого из вас это направление номинальное. И это вопрос, на который только вы для себя можете ответить. Пишет Наталья Ахмадулина, и Наталья нас фактически возвращает к тому, о чем мы уже говорили в послании к римлянам. Она пишет, в этом мире, в котором мы живем, нельзя не согрешить. Да, но при этом, Наталья, Бог дает возможность покаяния, Бог дает Святого Духа, Бог дает возможность измениться. И да, нельзя не согрешить, даже дело не только в мире. Дело в том, что грех уже в нас живет. Но Бог дает также средства этому противостоять, средства решить эту проблему греха через смерть и воскресение Иисуса Христа. Наталья пишет, Наталья Ри, Может быть, богатство потому человеку... Может быть, богатство какому-то человеку не Бог дал. Или Бог дал, но как проверку, искушение. Проверить, как изменится его характер. Богатство, пишет Наталья, это большое искушение. И зачастую меняет людей не в лучшую сторону. Очень редкие люди проходят это испытание богатством. А как, кстати, Наталья, и испытание властью тоже. И мы с вами вчера уже об этом говорили, и сегодня мы увидим, как, в частности, дети Илия не прошли это испытание властью. Тут тогда вопрос, а что для меня важнее, что для меня главное? Или даже с богатством я вот что принимаю? Я принимаю это богатство, или я принимаю того, кто мне это богатство дает? Я как-то уже приводил такой пример. Ну, это ребенок, который своему дядюшке говорит: ты телефончик-то новый, который ты мне подарил, оставь, а сам иди отсюда подальше. Такой ребенок не любит дарящего, не любит дарителя. Он любит только телефон. Даже в человеческих отношениях ему ничего больше уже этот человек, скорее всего, не подарит. Но в отношениях с Богом очень и очень похоже. Понимаете, богатство, слово «богатство», «богатый», оно ведь включает в себя корень «бог». Да-да-да, богатство — это то, что от Бога приобретено, Богом дано. Если мы эту связь в голове своей, в сознании своем нарушаем, то ничего хорошего у нас из этого не получается. Александр пишет: «Христос уже пришел, Он в сердцах любящих Его людей». Но, Александр, ведь когда мы читаем о втором пришествии Христа, это пришествие конкретное, пришествие зримое. Да, Христос с нами, Он говорит: «Сей я с нами, сей я с вами до скончания века». Но при этом мы узнаем также о том, что Он придет на эту землю. И путать эти понятия, конечно, не стоит. Серега Монастырский пишет: «Люди, вы сошли с ума». Да, интересно, что такое бывает. Более того, мы не просто сошли с ума. Мы оказались в грехе. Мы оказались в таком состоянии, из которого нас может вывести только Бог. Вот никто другой. Только есть одна разница, одно различие между Богом и Его взглядом на эту, вот на эту тему и высказыванием Сереги Монастырского. Когда Бог, находящийся вне этого процесса, да, Он с нами, но Он также вне этого, Он говорит: вы мое творение, и вы грешники, вы грешны. Это одна история. Он говорит извне. И Он может посмотреть. Он может посмотреть на все происходящее. Когда мы говорим: слушайте, весь мир сошел с ума. Вот, а мы? Ведь мы тоже часть этого мира. Не так ли? И это принципиальная разница. Сегодня читаем первую книгу Царств. В конце будет буквально пару минут, чтобы поговорить. И если у вас есть желание прокомментировать то, что вы услышите, задать вопросы, высказаться, пишите, пожалуйста. И мы сейчас с вами помолимся и будем читать Библию. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, прибудь сегодня с нами. Направляй нас, веди нас. И, Господь, благослови нас на то, чтобы нам понимать Твое Слово и узнавать Тебя. Да будет Тебе слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 400-я встреча у нас с вами сегодня уже в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в третьей главе книги Самуила или первой книги Царств. Знаете, третью главу иногда называют главой для воскресной школы, главой для детишек. Трехлетним, четырехлетним детям рассказывают о призвании Самуила. Я понимаю, почему это делается, но на самом деле, конечно, это глава для взрослых, или точнее, Библия похожа на бассейн, который может быть достаточно мелким, чтобы ребенок мог войти и поплескаться или просто помочить ножки, и достаточно глубоким для того, чтобы туда мог войти и плавать в нем взрослый человек. Кстати говоря, Самуилу явно было не 3 и не 4 года. Еврейская традиция говорит о том, что Самуилу в момент его призвания было 12 лет. По крайней мере, Иосиф Флавий это утверждает, и, собственно говоря, многие комментаторы на этом сходятся. Есть несколько моментов, которые нас в этом убеждают. Смотрите, первый стих 3 главы. «Отрок Самуил», кстати, русские переводчики использовали именно слово «отрок». Я понимаю, что это выбор переводчиков, но я также понимаю, почему именно такой выбор был сделан. Итак, отрок Самуил служил Господу при Иле. Если бы Самуилу было 3-4 года, он никак бы не мог служить Господу при Иле. Более того, каждый год, мы читали до этого, каждый год Анна, его мать, когда Анна и Елкана приходили в Иерусалим приносить жертву, Анна приносила ему одежды, священнические одежды маленькие, которые сама для него делала. И каждый год эти одежды становились все больше и больше. То есть это явно уже не маленький ребенок. Да, 12 лет – это вполне нормальная история. Кстати говоря, я думаю, что по поводу возраста мы еще поговорим с вами. Ну, например, давайте вспомним, что на войну израильтянин мог идти в 20 лет. А в левиты, то есть левит, мог начать служить в 25 лет. Священник мог начать нести свою священническую функцию в 30 лет. Так что даже в этом контексте то, что произошло с Самуилом, произошло рано. Но вот этот возраст подотчетности на самом деле наступает гораздо позже, чем некоторые из нас его себе представляют. Конечно, это очень милая, сладкая такая сцена. Маленький ребенок, такой Самуил, да, вот Бог его призывает. На самом деле время тут уже прошло. И, кстати, время-то было непростое. Смотрите, первый стих еще раз. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты». Знаете почему? Потому что Израиль отступил от Бога. Потому что нечестие в Израиле. Израиль отступает от Бога, и Бог отступает от Израиля. Израиль находится накануне огромной трансформации. Это очень важный переход. Бог перестает открывать себя Божьим Слове на какое-то время, но вот сейчас он призывает Самуила как пророка. Дело в том, что уже через некоторое время именно пророки станут Божьими рупорами, Божьими глашатами в Израиле. До этого, да, конечно, был Моисей. Моисея можно назвать пророком. Он называется пророком. Да, конечно, можно назвать также Иисуса Навина пророком, военачальником, естественно, да? Но вот постоянное служение пророков начинается именно отсюда, от Самуила. А потом мы даже будем читать о группах пророках, о целых пророческих школах. Это будет и будет очень скоро. Дело в том, что священники постепенно теряют вот эту способность из-за своего нечестия, на самом деле, эту способность вещать от Бога. Они возносят жертвы Богу, да, это остается. Но право вещать от Бога получает пророк. Интересно также, что именно пророк будет, во-первых, помазывать на царство царей Израилевых, а во-вторых, обращаться к царям Израиля. Потому что, ну, если взять потом уже, особенно после разделения на северное и южное государство, на севере-то в принципе не было справедливых царей. На юге были, но немного. Мы об этом с вами будем говорить. А что делать, когда царь нечестив? Вот когда царь нечестив, тогда нужен пророк. И именно пророк будет возвещать царю. Возвращаемся к тексту. Второй стих. «И было в то время, когда Или лежал на своем месте. Глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Конечно, это не храм, в данном случае это все-таки скиния. Храм еще не был построен, он лежал, скорее всего, в скинии, но, конечно, не в святая святых. То есть ковчег Божий находится в святая святых, а Самуил все-таки за ее пределами. И вот Бог призывает Самуила. И Бог призывает его 4 раза. 4 стих. «Возвал Господь к Самуилу. Самуил, Самуил!» И отвечал он, «Вот я!» И побежал к Илию и сказал, «Вот я! Ты звал меня!» Но тот сказал, «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. «Самуил, Самуил!» Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, «Вот я! Ты звал меня!» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». На самом деле здесь 4 раза, 4 призвания от Бога к Самуилу. И комментаторы отмечают очень важную вещь. 2 первых призвания – это призвание ко спасению. 3 и 4 призвания – это призвание к служению. Почему мы так говорим? Давайте посмотрим 7 стих. «Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне». Вот первое и второе призвание были тогда, когда Самуил еще не знал голоса Божия. Интересно, что в этот момент, в принципе, слово Божие было неизвестным в Израиле, малоизвестным в Израиле. Мы говорили, да, о том, что редко оно было в Израиле. Смотрите, какая получается парадоксальная ситуация. Самуил в храме или в скинии, он уже подросток, он в служении, но он не знает Бога. Вот такая ситуация здесь была. И ситуация эта была бы еще более трагичной, если бы он так и не узнал Бога. Для каждого человека приходит такой момент в жизни, когда Бог призывает нас к спасению. И вот тогда время услышать, тогда время отозваться, откликнуться. Но призыв Божий, время спасения может и пройти. Его можно упустить. Будет время, когда человек не сможет обратиться к Богу. Рассказывают историю, я не знаю, было это на самом деле или нет, но я часто слышал эту историю в проповедях. Это рассказ некого немецкого тюремного священника, капеллана. Вот капеллан пришел в тюрьму к Герману Герингу, одному из нацистских палачей. И он сказал Герингу о том, что пора приготовиться к встрече с Богом. В ответ Геринг просто смеялся в лицо священнику, в лицо капеллану и над библейскими стихами, и над самим Богом. Геринг просто говорил, мне это не надо, мне это неинтересно, я не хочу. Это был четкий ответ Геринга на четкий призыв Бога. Меньше чем через час после этого разговора Герман Геринг покончил с собой. Понимаете, в тот момент он подошел к точке невозврата. И точку невозврата он перешел именно тогда, когда Бог через служителя своего призвал его и говорит, покайся. А Геринг говорит, я не хочу. Что ему после этого оставалось делать, кроме как покончить с собой? Израиль был тогда непростым государством, непростой страной. И было немало людей, которые перешли уже эту точку невозврата. Самуил сейчас находился в том моменте, в том состоянии, когда Бог его призывал. Итак, первые 2 призыва. Самуил, Самуил. Самуил идет к Илию, потому что он не знает, что происходит. Кстати, Илия это голос Божий знал. И мы это неоднократно еще увидим. Состояние Илии на самом деле очень такое трагичное, потому что Илий знает голос Божий, Илий послушен как первосвященник, но Илий не послушен как отец. Будет ли он с Господом? Да, конечно, будет. Но прошел через серьезный огонь, через который не должен был бы проходить. Он мог бы не проходить через этот огонь, Если бы он только доверился Богу, если бы он поступил со своими детьми так, как должно было поступить. Читаем дальше, 8 стих. «И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“». Я говорил о том, что Илий-то знал Бога. Вот смотрите, тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. Илий знал Божий голос. Я на самом деле думаю, насколько трагична ситуация уже сейчас, потому что Илий знает, что у него негодные сыновья. И Илию тяжело по этому поводу. И вот на его глазах Бог призывает этого мальчика, Бог призывает Самуила. Или видит, что это так. Или тяжело за своих сыновей, но он понимает, что Бог продолжает действовать. 9 стих. «И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись“». Мне дальше очень нравится. «И когда позовет тебя...» Обратите, пожалуйста, внимание, он не сказал «если». «Если вдруг». Здесь нет никакого сомнения. «Когда позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». И пошел Самуил и лег на месте своем. Я думаю, что он уже не уснул больше. 10 стих. «И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: „Самуил, Самуил“. И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. А теперь послушайте, что сказал ему Бог». Кстати, помните, что примерно так же Бог призывал в свое время Савла, да? «Савл, Савл, что ты меня гонишь? Кто ты?» — говорит Савл. Савл не может понять: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». То есть сначала Бог открывается Савлу таким, каким он есть. Совершенно не ожидает Савл такого услышать. Примерно то же самое у Самуила. Сначала Самуилу надо было понять Божий голос, как он в принципе звучит. Книга Притчи, 29 глава, 1 стих. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Почему я это прочитал? Да потому что Бог очень четко говорит здесь две вещи. Во-первых, Бог не удерживает свою благодать. Благодать Божия проявляется. И в жизни Самуила происходит тот момент, когда он должен ответить Богу. Или он может сопротивляться. Помните, в книге «Деяния апостолов» сопротивлялись такие люди, как Феликс и Фест. Помните, здесь же, в первой книге «Царств», сопротивлялись сыновья Илия. Вот у них было все. Если говорить о близости к Богу, ну, такой географической, по крайней мере, да, близости к месту служения, у них было все, но они сопротивляются. Теперь слова, которые скажет Господь Самуилу, 11 стих. Слова оказались весьма жесткими, и тут вопрос: что Самуилу со всем этим делать? «И сказал Господь Самуилу: „Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Ильева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек“». Ничего себе! А дальше 15 стих. «И спал Самуил до утра, и встал рано, и отворил двери дома Господня. И боялся Самуил объявить видение сие Илию». И тут еще одно свидетельство того, что Илий все-таки был богобоязненным человеком. Да, совершившим серьезный грех, но при этом боявшимся Бога. 16 стих. «Но Илий позвал Самуила и сказал: „Сын мой Самуил“. Тот сказал: „Вот я“.
И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобою Бог. И еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Теперь послушайте реакцию Илия. Тогда сказал Илий: «Он Господь. Что ему угодно, то да сотворит».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Видите, почему я говорю о том, что все-таки Илий был благочестивым человеком? Представьте себе, каково ему было принять эти слова и ответить именно так. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». Да, это вот свидетельство пророка. У пророка исполняется слово. А знаете почему? Потому что пророк говорит Божие слово, и всякое Божие слово исполняется. Читаем дальше. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу». В Силоме через слово Господне. «И уверились во всем Израиле от конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень. Илий же сделался очень стар, а сыновья его продолжали ходить беззаконным путем своим пред Господом». Тут несколько моментов. Самуил – пророк, он возвещает будущее, возвещает, причем это будущее так, как будто это будущее уже произошло, потому что Бог ему так это открыл. Самуил – пророк и человек, верный Богу. И проявляется это еще и в том, что он до последнего верен и Богу прежде всего, но верен также и Илию. Да-да, Самуил продолжает служить Илию. Илий стал очень стар, но священником-то остается Илий. Самуил не устраивает мятеж против своего начальника. Иногда говорят: «Я верен Христу, а потому имею право не послушаться своего начальника». Вот ничего подобного. Мы еще будем с вами читать про Давида и Саула, там будет еще более яркая история на эту же тему. Значит, Илий уже отринутый Богом, Илий уже отверженный Богом. Самуил это знает, но Самуил не делает ни одного шага для того, чтобы как-то сместить Илия. А теперь подходим к 4 главе. Мы не будем сегодня все это подробно читать. Бог постепенно совершает обещанное. Мы видим духовное падение Израиля. И мы видим, как Бог выполняет свое обещание относительно Илия и его сыновей. Это очень мрачная картина, это очень мрачная глава. Начнем ее читать. «И собрались филистимляне воевать с израильтянами. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян. И произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек». То есть поражение. Поражение серьезное. И тут израильтяне поступают как люди, полные предрассудков. Полные того, что сегодня называется новым таким популярным словечком «магизм». Что такое магизм? 3 стих. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: „За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших“. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. Тут просто фрагмент насыщен иронией. Значит, магизм — это когда силу Божию начинают приписывать какой-то конкретной вещи. Спасет не Бог, а спасет ковчег. Обычно ковчег несли туда, где идет Бог. Сначала все-таки Бог, а потом ковчег. А эти ребята перепутали. Они решили, что вот принесем ковчег, будет и Бог. Это примерно то же самое, что поставить телегу в надежде, что в телегу спереди как-то сама впряжется лошадь. Или сесть в машину в надежде, что бензин сам в эту машину зальется. Этот магизм, ассоциация этого ящика, а в данном случае я совершенно спокойно использую это слово «ящик», его ассоциация с Богом — это страшная вещь, которую делают израильтяне. Без Бога ковчег — это просто ящик. С Богом же — это знак его присутствия. Кстати, то же самое порой делают и в современных церквях. Давайте использовать вот такую методологию. Давайте использовать такие методы для того, чтобы достигать мира. Потому что у этих получилось, у этих получилось, у этих получилось. И у нас получится, если мы будем действовать теми же методами. Послушайте, сила не в методах. Сила в Божьем присутствии. И попытками имитировать какие-то методы Божьего присутствия мы с вами не добьемся. Если нет Бога с нами, то вся методология совершенно бесполезна. Сыновья Илия, отверженные Богом, устраивают этот спектакль. Это просто спектакль на самом деле. Он не имеет смысла. Для филистимлян какое-то время он смысл имеет. 6 стих. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. Филистимлянам простительно. Они язычники. 7 стих. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни 3-го дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». Кстати, кое-что филистимляне все-таки вспомнили. Они вспомнили, что евреев из Египта вывел не ковчег, ковчег тогда еще не было, а Бог. То есть тут они оказались понятливее, чем даже израильтяне. И вот начинается битва. И ковчег израильтянам не помогает. Израильтяне поражены, 11 стих, и ковчег Божий был взят, и 2 сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. Дальше очень важный момент. И побежал один вениаминтянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Обратите, пожалуйста, внимание, за ковчег Божий, потому что Илий понимает, что происходит. Пришли, взяли, утащили. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко выстенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» Тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Обратите, пожалуйста, внимание, что дальше подчеркивается именно судьба ковчега. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Да-да, Илий и первосвященник, и в какой-то степени тоже судья. Интересно, что когда была новость про сыновей, он это еще выслушал. Но когда была новость про ковчег, вот это его и добило. И мы с вами подходим к 5 главе. Тут я просто перескажу, что происходило вокруг ковчега. Филистимляне думали, что если ковчег будет с ними, то победа будет с ними. Но ковчег Бога Живого не спровергает филистимских идолов. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе ноги его, и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона. Понимаете, в чем штука? Всякие божества разбиваются вдребезги при встрече с Богом Израилевым. И вот здесь Бог Израилев указывает на то, кто он такой. И филистимляне не знают, что делать с этим ковчегом. И они говорят, отдадим его в другой город. А в другом городе филистимском из-за него проблемы. Передают в 3-й город. И тоже проблемы. 8 стих. И послали, и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева. И сказали, пусть ковчег Бога Израилева перейдет к нам в Геф, то есть в другой город, типа, дайте нам. Потом 3-й. В конце концов, в 6 главе грузят ковчег на телегу, на повозку и отправляют обратно в Израиль. Кстати, они ведь неправильно обращаются с ковчегом. Но обратите внимание, что Бог их за это не судит. Потому что им, филистимлянам, он не открывался, и они вообще не в курсе. А вот Израилю Бог открывался. Израиль в курсе. И последствия этого мы увидим буквально в следующий раз. Потому что Бог судит нас, исходя из того света. И из того, сколько света открыто нам. Мы подходим к 6 главе. И выясняется, что у Израиля тоже будут некоторые проблемы с ковчегом. Потому что спасение не от ковчега, спасение у Бога. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
К вашим комментариям, конечно, друзья, конечно, вот то, что касается жизни за сожительство, да, сожительство, тот так называемый гражданский брак, это блуд, тут вопросов нет никаких. Но когда человек задает об этом вопрос и говорит, это вот по-христиански, не по-христиански, возникает вопрос такой, а христианин ли это спрашивает? Сначала нужно прийти ко Христу, прежде всего, а потом уже он поможет разобраться с гражданским браком и с другими вопросами. А, конечно, это непростое время в жизни Израиля, о котором мы сейчас говорим. В следующий раз мы продолжим. Сейчас абсолютно уже нет времени, поэтому сейчас просто мы завершим и в следующий раз продолжим остальные ваши комментарии. А пока Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.